Том 23. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1749 и 1750 годы. Москва в 1749 году. Заботы о ее восстановлении. Распоряжение на случай опасности со стороны Швеции. Распоряжение по флоту и армии. Увеличение цены вина и соли. Распоряжение о инородцах. Призыв беглых. Меры о сохранении народного здоровья. Меры против разбоев. Столкновение между частями городского населения. Сопротивление беглых крестьян в Брянске. Магистраты. Воеводы и полиция. Положение фабрик и заводов. Жалоба русских купцов на иностранных браковщиков. Коллегии. Столкновение членов Синода с оберпрокурором князем Шаховским. Издание Библии. Жалобы Синода на дурное обращение светских лиц с духовенством. Запрещение книг и вещей на религиозных основаниях. Состояние Малороссии. Восстановление гетманства в Малороссии. Деятельность Неплюева в Оренбургском крае. Борьба с инородцами в Северо-Восточной Сибири. Отношение к европейским державам. Положение канцлера Бестужева. Прекращение дипломатических сношений с Пруссией. Сношения с Австрией по поводу православных ее подданных. Сношения с польско-саксонским двором. Вопрос Курлянский. Неудачная попытка Морица Саксонского. Действия Никиты Ивановича Панина в Стокгольме, Корфа в Копенгагене, Неплюева в Константинополе. Ломоносов имел право в своей оде представить старую, испепеленную, полуразрушенную Москву, ждущую восстановления от приезда Елисаветы. Действительно, пребывание императрицы в Москве в продолжении 1749 года было полезно для древней столицы, так сильно пострадавшей от пожаров. Москва больше всего страдала теснотою в самых населенных частях своих, что вело с одной стороны к частым истребительным пожарам, а с другой заражало воздух. После смутного времени, при новой династии, уже видим стремление царей высвободиться, хотя временно, из кремлевской тесноты на простор подгородных мест. При царе Михаиле таким царским местопребыванием становится село Покровское, при царе Алексее – Измайлово, потом Преображенское, которое при Петре так тесно соединяется с немецкой слободою. Вследствие этого 17-18 века видят новую Москву, Москву Яузскую, в противоположность старой, омываемой Москвою рекою и Неглинною. Но между тем в старой Москве становится просторнее, как вследствие отъезда двора и выселения знати на новые прияузские места, так особенно вследствие пожаров. В Кремле становится возможным жить людям, привыкшим к петербургскому простору, которые в начале века не могли выносить кремлевской тесноты и зловония. Кроме того, старая Москва брала верх своими святыми и славными древностями, и с половины XVIII века начинают думать, как бы опять перенести царское место пребывания в Кремль. Здесь становилось просторнее. Но в торговом Китае городе была сильная теснота. Камер-коллегии, главному магистрату, московской губернской и полицмейстерской канцеляриям с присоединением комиссии с купечества поручено было составить план для очищения Китая города. И план был составлен в мае месяце 1749 года. Скамьи, каменные приступки и другие загромождающие пространство постройки предположено сломать, препятствующие проезду погреба засыпать. Сенат велел привести этот план в исполнение. Сенату было представлено, что на Всесвятском мосту, единственном каменном в Москве, находятся лавки и палатки, в которых живут люди и которые стоят непокрыты, отчего этим лавкам и палаткам, да и мосту самому, может быть не без повреждения. Сенат распорядился, чтоб покрыли их. Мост требовал починки. Починку эту принял на себя крестьянин Кузнецов с торгов за 8120 рублей, с тем, что позволено было ему при мосту построить разные мельницы. Оброка с них он платить не будет, но будет в продолжении 10 лет содержать мост в исправности. Но приискали указ императрицы Анны, в котором говорилось, что мельницы вредят Всесвятскому мосту. Ежегодно надобно его чинить, потому что для мельниц, между быков, сделана плотина. Весною здесь лед спирается и ломает быки. Особенно выше и ниже плотины год от году все более вырывает землю и насыпало остров, отчего небезопасно всему мосту, и потому велено все мельницы сломать. Кузнецовы стали уговаривать взять починку моста безусловно. Он согласился, но уже за 8700 рублей. Петербургских гостей в Москве поразило явление, которое прежде оставалось незамеченным. Несмотря на указ Петра Великого 1722 года, запрещавший отпускать колодников на связках просить милостыню, Сенат усмотрел, что многие колодники, пытанные в рубищах до такой степени ветхих, что тело едва прикрыто лоскутьями, стоя скованные на Красной площади и по другим большим улицам, просят милостыню необыкновенно, нараспев, с криком. Также ходят по рядам и по всей Москве по улицам. Сенат приказал колодников, которые сами себя прокормить не могут, отсылать на казенные работы и давать заработной платы по 2 копейки на день человеку, а которые содержатся в исках, тех кормить истцам. Замечено было и другое явление, более чем неприятное. До самой императрицы дошло, что господские люди не только ночью, но и днем проезжих бьют и грабят. Дошло это потому, что прибит был и ограблен камердинер великого князя. Лавочники и проезжие видели, но помощи никакой не подали. Также и обывательский караул. Летом донесено было сенату, что в Москве всякий хлеб продают очень высокими ценами, отчего народу немалая тягость. А московский магистрат не только не старается об уменьшении таких чрезвычайных цен, но и не присылает в главную полицию ведомостей о ценах. За март месяц прислана ведомость в половине апреля. В марте рожь продавалась по 7 гривен, а в июне продают не меньше 1,5 рубля. Муку по 180 копеек, и скоро будет продаваться дороже 2 рублей. Императрица посещала и московские окрестности – село Софьино, забавный дом Перова, и оставалась там по нескольку дней. Свои именины 5 сентября она провела в Воскресенском монастыре, Новый Иерусалим. 22 декабря она возвратилась в Петербург. Но о Москве надобно было заботиться и по отъезде двора. В мае 1750 года узнали, что часть каменной стены Белого города упала и задавила несколько человек. Ветхости кремлевских стен и башен взялись исправить подрядчики в 2 года за 12 950 рублей. А по Китаю и Белому городу, где стены и башни обвалились или грозят падением, велено чинить, не упуская летнего времени, с крайним осмотрением и бережением казны, без передачи из неположенных в штат доходов. При этих починках нашли клад особого рода. В угольном погребе у Тайнинских ворот нашли соль-бузун в ветхих кулях. Спросили дворцовую канцелярию и соляную контору и получили ответ, что об этой соли у них никакого известия не имеется. Хотели обмануть надежду тех, которые думали, что удаление двора в Москву на целый год помешает энергическим мерам России, ввиду опасности, грозившей со стороны Швеции. Военные приготовления, вооружение флота и движение сухопутных войск к финляндским границам шли усиленно и давали много забот Сенату в финансовом отношении. Адмиралтейская коллегия доносила в январе 1749 года, что велено вооружить некоторую часть корабельного флота и отправить в море в мае месяце, а галерный флот, сколько есть наличных галер, все приготовить и морских провизий на эти корабли и галеры заготовить на 4 месяца. Затем и весь корабельный флот, сколько годных к службе кораблей и фрегатов находится, к будущей компании велено исправить и вооружить, чтобы в нужном случае по первому указу могли выступить в море. Для этих приготовлений теперь самое удобное время. Но коллегия в денежной казне имеет крайний недостаток. И вследствие многочисленных доимок в сборах, определенных на адмиралтейство с губернией провинции, и надежды предвидеть не может, чем бы это вооружение флотов исправить. Необходимо иметь 361 266 рублей. Эта сумма должна быть употреблена прежде выхода флота в море, и то только на те корабли и фрегаты, которые должны выступить в мае. Теперь в Адмиралтействе в наличности и 10 тысяч рублей не будет. Да и те деньги употребятся на жалование служителям, которые за майскую треть 1748 года сполна еще не получили жалования. Поступление денег с положенных на Адмиралтейство сборов начнется не ранее нескольких месяцев. На штатс-конторе долгу за 1747 и 1748 годы 142 218 рублей. Но этого долга, несмотря на многократные требования, штатс-контора не платит, да еще доимку в 97 984 рубля зачитает в счет других издержанных посторонних сборов. С 1740 по 1747 год в положенной сумме на Адмиралтейство продолжается до сих пор доимка больше миллиона, и об этой доимке коллегия не раз представляла Сенату и требовала ее. Сенат велел штатс-конторе сделать счет, который и сочиняется, но по этому счету контора показывает немалые зачеты, о которых требуется обстоятельного рассмотрения. Впрочем, и за теми зачетами, хотя бы они и справедливы были, все же в доимке остается до 450 тысяч рублей. Сенат приказал штатс-конторе отпустить в Адмиралтейскую коллегию немедленно 71 109 рублей. Также как можно скорее окончить с нею все счеты и что явится в недосылке отпустить сейчас же. В феврале новое доношение. Баронам Строгановым и прочим соляным промышленникам для поставки соли за недостатком наемных работников оказывается немалое вспоможение особым нарядом уездных крестьян. В прошлом году было наряжено 4000 человек. А высочайший интерес требует, чтобы и флот был в исправном состоянии. И хотя коллегия заготовления лесов и не упускает, но доставка их за недостатком рабочих людей идет очень медленно. Леса на пристанях остаются и теперь не иначе могут уместиться, как на 112 судах, на которых рабочих надобно до 3000 человек. А по примеру найма рабочих прошлого года, может отправиться из пристани только 29 судов. Затем прочие леса останутся опять на пристанях. Потому требует коллегия нарядить в Казанской, Нижегородской, Московской, Новгородской губерниях до 1500 человек. А что были все 3000 человек, то дозволить нанимать и с письменными паспортами. Сенат сначала не согласился, но потом должен был для возки дубового леса велеть нарядить до 1500 человек уездных людей, а 3000 остальных позволил нанимать с письменными паспортами. Наступил май месяц, когда флоту надобно было выходить в море. Адмиралтейская коллегия снова объявляет, что для этого выхода нужно не менее 100 тысяч рублей. У нее налицо только 17 401 рубль, а штатс-контора к платежу показывает невозможность. Следовательно, флота выпустить не на что. Несмотря на запрещение, штатс-контора и камер-коллегия посылают указы, по которым принадлежащие Адмиралтейству доходы употребляются на посторонние расходы. Так в Нижегородской губернии камер-коллегия употребила на свои расходы 11 554 рубля. С Аланца определено получать Адмиралтейству по 21 300 рублей. Этой суммы за разными изнеможениями никогда в платеже сполна не бывает, и на 1748 год не заплачено 13 тысяч 18 рублей. С Киевской губернии назначенная сумма 10 487 рублей почти всегда употребляется мимо Адмиралтейства в другие расходы. Сенат приказал с монетных дворов из капитальной суммы отпустить в Адмиралтейство 50 тысяч рублей, а возвратить эту сумму из недосланных в Адмиралтейство сборов за прошлые годы. В мае 1750 года Адмиралтейская коллегия потребовала доимочной на камер-коллегии и штатс-конторе суммы 155 925 рублей на покупку провианта и пеньки. Сенат велел доставить себе немедленно ведомости из присутственных мест, где сколько имеется наличной денежной казны. Относительно флота в это время было определено содержать 100-пушечный корабль – 1, а 70-пушечных – 8. Таким образом, первого ранга – 9 кораблей, второго ранга – 66-пушечных – 15, третьего ранга – 54-пушечных – 3. Всего 27 кораблей. То же число, какое было и в 1720 году. Фрегатов 32-пушечных – 6. При Петре Великом было 6 шнаф, но теперь признали за лучшее оставить только 2. А 4 заменить пакет-ботами, ибо последние в разные посылки удобные и море терпеть могут надежнее, и строением в крепости лучше. Кроме того, определено иметь 2 прама и 3 бомбардирских корабля. В мае 1750 года Сенат был встревожен известием, что из сербского и венгерского гусарских полков 59 человек подали просьбы об увольнении. Сенат велел осведомиться, чего это, нет ли им какого неудовольствия. Бригадир Виткович сообщил, что единственная причина неудовольствия заключается в несвоевременной выдаче порционных и рационных денег, ибо хотя окладное жалование по 6 рублей по третьим всегда получают исправно, но этого жалования остается только на нижнюю одежду и харчи. А лошадьми, ружьем, мундиром, амуницию, палатками – должны содержать себя на порционные и рационные деньги, которые отпускаются по прошествии 2, а большей части 3/3, и в промежутках этих отпусков гусары впадают в немалые долги. В 1749 году из определенной на нерегулярные полки суммы из доходов штатс-конторы больше 65 тысяч рублей не дослано, да на той же штатс-конторе одного провианского долга на 1747 год больше 240 тысяч рублей. И теперь в Цесарскую область отправляются офицеры для вербования в гусарские полки. И хотя людей прибавится, но если опять так долго не будут платить им денег, то надежда вперед иметь оттуда гусар в здешней службе исчезнет. Притом надобно опасаться, чтобы от нестерпимой скудости гусары не впали в своевольство и грабежи, о чем на них уже и жалобы были, или ударятся в побеги, как было в 1749 году. Получив это объяснение, Сенат приказал, чтобы удержать гусар в службе, удовольствовать их поскорее деньгами. Для чего взять взаимообразно у военной коллегии, а вместо недосланной суммы – военную коллегию отпустить прямо из Берг-конторы 100 тысяч рублей, из полученных за проданное железо денег, и штатс-конторе крайнее старание иметь, чтоб впредь на гусарские полки деньги не задерживались.